тема долгов. Первое, с чего хочу начинать, это со середины урока. Со середины урока, где есть интересная мысль. Первое Тимофея, 6 глава, 6 по 10 текст включительно. Давайте с вас начинать так по кругу.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего и не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
Хочу спросить, как вы понимаете, как этот текст связан с темой долгов?
Жить по возможности.
Если мы будем довольны, то долгов у нас нет.
Да, значит, дорогие друзья, вот два качества, которые как кровь с носа. Они не считаются грехами, но у них, ну, будем говорить, даже никто это не считает грехом. Будьте добры, еще раз прочитайте.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
Минутку. Скажите, как вы думаете, какое качество вот здесь очень важно нам, вот, когда обсуждаются эти два?
Довольство.
Приобретать эти качества?
Быть довольным.
Благочестие.
Громко.
У колонку Кулакова прочитать можно?
Конечно.
Благочестие в самом деле обогащает, но только тех, кто умеет довольствоваться тем, что у них есть. Ну, много курсива.
Да. Ну, пожалуйста, может, у вас еще есть какие-то мысли? Смотрите, долги появляются только потому, что всегда нам хочется лучшего, хочется большего. А очень важно научиться жить, пожалуйста, считаем, какой прожиточный минимум. Какой прожиточный минимум Бог гарантировал?
Хлеб и вода быть.
Да, ну вот с этого текста.
Имея пропитание и одежду.
Слышите? Оказывается, вот для Бог дал гарантию, слышите? Гарантию дал, что вот минимум, прожиточный минимум, вы всегда будете иметь.
Можно же иметь и на недовольстве, и в еде, и в пропитании, в одежде. У каждого своя еда, своя одежда.
Ну, что могу сказать? Я думаю, что ты не сможешь съедать больше двух норм.
Я могу хотеть... Что-то этакое.
В том-то и дело, если ты имеешь одежду и пропитание, будь доволен. Но если ты даже самое малое недоволен, то ты уже недоволен.
Да, пожалуйста.
Можно еще вот в украинском перекладе благочестя из задоволення. То есть не просто благочестие и довольство, а благочестя из задоволення. То есть тебе нравится быть благочестивым. То есть это тебе приносит радость, когда ты благочестивый. Да.
Можно спросить?
Благочестие из задоволення.
Задоволення получается від того, що маєш.
Да.
А якщо маєш задоволення від того, що маєш, то ти не будеш.
Пожалуйста.
Я так понимаю, что ни о каком цивилизации и о благах не может быть и речи, если бы мир основывался на этом стихе. Правильно? Ни электричество, ни автомобили, ни мир.
Нет, дело не в этом.
Ну, объясните мне. Были бы довольны пропитанием и одеждой. Аминь.
Речь о том, чтобы не роптать.
Вы хотите в мамонтовой шкуре посидеть?
Олег, вопрос не в том, сколько иметь. Здесь стих не затрагивает, сколько иметь. А в том, чтобы быть довольным. Ты можешь иметь много денег и богатств, и опять же быть недовольным. Понимаешь? То есть речь не в этом.
Пожалуйста, прочитайте с 6 до 10.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, и явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в
искушение. Вот минутку. Вот это то, что Бог обещал. Вот этот прожиточный минимум. Теперь читаем, что происходит с нами. Вот что происходит с нами.
Желаю обогащаться.
Да. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зор – сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
Вы видите ступеньки, по которым из простого желания, что ты хочешь больше. Подчеркну еще мысль. Бог, когда пожелает кому-то дать много, ну, например, Исааку там в 100 крат, урожай дал Бог. Например, Иосифу,
на 7 лет.
Пожалуйста, премьер-министра дал, Даниилу. Но когда Бог это дает тебе, это одно. Совершенно другое, когда ты это хочешь сам и лезешь из шкуры. Слышите? И лезешь из шкуры, чтобы занять у кого-то, надеясь, что путем займа ты сможешь себя быстро что?
Обогатить.
Быстро обогатить.
Можно я дополню?
Да, конечно.
Поддерживая эту мысль, хотелось бы обратить внимание, здесь две проблемы. Желающие обогащаться и сребролюбие. Проблема не в обогащении, заметьте, и не в серебре. Проблема в желании обогащаться и любить серебро, понимаете? Нужно поставить ударение не на обогащение и не на серебро, а на желание и на любовь. Вот в чем разница. Понятно?
Вот начав со середины, вы видите, как у нас выкристаллизовывается идея, что важно иметь нам с вами чистую мотивацию. Даже вот сейчас долги, о долгах мы пойдем и начнем разбирать их. И должник, и занимающий человек, какие чувства должны испытывать, когда этот процесс происходит. Вначале просто так некоторые поговорки, которые, ну, наверное, важны. Слышали, как в долги, какой глагол там используют? Влезть в долги. Еще выражение. По уши в долгах. В долгах как? Как в шелках. Может быть, вы знаете еще больше. Так вот, что важно, что за класс людей, о которых вот эта поговорка?
Люди, которые здесь и сейчас.
Да, во-первых, часть людей уже занимают деньги, влаживают их, прогорают, и хуже того, на этом не останавливаются, но делают вторую и что?
Третью.
И третью попытку. Вот для них нет возможности даже остановиться, чтобы не занимать. Поэтому вот этот христианский принцип, он был бы благословением и для занимающих, и одалживающих.
Можно еще?
Да.
Думаю, где вставить эту ремарку. Вот проходя в бизнес-школе вот нашей христианской, да, вот, когда братья проводят семинары, то они делали акцент неоднократно. Когда речь идет о построении бизнеса, ставится цель. То когда тебе говорят, пропишите цель, и ты говоришь, ну, хочу заработать денег. Скажи, да. Нет, это неправильная цель. В бизнесе таких нету целей. В бизнесе это миссия.
То да.
есть цель бизнеса это служение, миссия. Не деньги. Деньги это побочный продукт. Поэтому, когда в фокусе, вот как здесь, желающие обогащаться, то в фокусе деньги. Ну или любовь, да, как деньгам. Вот. А когда мы говорим о бизнесе, то там должно быть в фокусе миссия. То есть, что-то принести.
Я боюсь, что и даже вот когда наши преподают, ну я знаю, что это будут слушать. Слушайте, все-таки никто не хочет закручивать бизнес ради идеи. Вот заметь, говорят одно, а в действительности, ну будем говорить, если прибыли нет, никто... Да, ну вот, вот все.
Пословишь идея. Ну, понятно, нам очень прибыли, понятно.
В основе Лукавства.
Хорошо, пройдемте давайте урок. Значит, тексты, которые мы начнем сейчас пробовать. И, а вообще еще вопрос. Как вы считаете... Вот лично вы, кем бы вы хотели быть? Занимающими или одалживающими?
У меня 100 друзей взяли в долг 100 рублей, и не стало ни ей, ни рублей, ни друзей. Ты понимаешь, дело в том, что в Ветхом Завете есть такое благословение. Ты не будешь брать в долг, но будешь давать. Это есть благословение. Мы, конечно, не хотим давать, потому что не отдадут, это понятно. Но оказывается, давать – это благословение.
Давайте тогда некоторые тексты сразу. Значит, первое – это Луки. Мы начнем прямо со слов Иисуса Христа. Луки... 6 глава, с 34 текста по 35.
Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
Оксанка, о чем этот текст? Вот попробуй найти тут мысли. По долгах.
Давай долг столько, сколько можешь простить.
Благодарю. Если брат сказал эту мысль, то тогда остановимся. То есть, во-первых... Я должен иметь какую склонность? Больше дать, чем что? Чем взять. Вот это мотив всегда должен быть в моем сознании. Теперь, сколько я могу человеку занять? И я рад, что этот Вадим Анатольевич это проговорил. Вот занимать надо, давайте выучим это, чтобы вам в радость было. Это столько вы должны занимать, сколько если вы заняли и вам не вернули, и у вас не пропало настроение.
Цель Це як сестра каже, поэтому я не занимаю.
Ну, слушай...
Но лучше не занимать все-таки в таком случае, чем занять, а потом...
Не согласен. Дорогие друзья, мы жадность или характер не воспитаем, если мы не будем его ломать. Или вы как-то по-другому считаете?
Ну, есть такая еще идея, говорят, учись на чужих ошибках, а не на своих.
Хорошо, как быть со словами Христа, которые Оксана прочитала?
Ну, здесь как раз же говорится, что...
Еще раз этот текст.
Что вы будете простить.
Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно...
Минутку, значит, когда ты занимаешь, вот тут внутренность твоя, когда ты занимаешь, со слов Христа, на что ты должен рассчитывать?
На то, что тебе человек отдаст эту сумму. Он сможет...
Вот слушайте.
Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно.
Слышите? То есть, когда ты занимаешь, ты должен настраиваться на то,
что тебе не отдадут.
Что тебе не отдадут.
То есть, готов ли ты на это?
Да. Так вот, если вы не занимаете вообще, то вы тогда выпадаете с этого процесса, который вас шлифует.
Нет, имеется в виду, что если ты занимаешь и ты не готов потерять, то лучше не занимать. Я об этом. Конечно, нужно быть готовым. Правильно вы говорите. Нужно быть готовым и настроить себя на то, помолиться, попросить Бога силы. Не говорится, что не нужно занимать. Речь идет о том, что если ты не готов это все простить.
Смотри, вот о том же и говорит. Если ты не готов это все простить и ты не дашь, шлифовки не будет. Совершенствования характера не будет. А если ты дашь, то Богу есть над чем действовать в тебе. Что делать в тебе. Что помочь тебе преобразовать и победить. Понимаешь?
То есть получается, если я кому-то займу, а он не вернет, а я от этого расстроюсь, обозлюсь, а еще ему там наговорю и прочее, то это лучше, чем не заниматься.
Ты не должен обозляться.
А ты ж то ты ж увидишь, какой ты христианин.
Нет, так я ж вижу, что я не готов. Я уже вижу, какой. Зачем мне увидеть еще потом?
До того, как.
Именно. Можно одно слово? Если мы хотим, чтобы Бог в нашем сердце работал, тогда это правильно, то, что ты говоришь. А если в нашем сердце то, что говорит Гена, будет работать дьявол, кому мы отдадим свое сердце?
Хорошо, давайте на практику. Филиппийцам 4.12. Филиппийцам 4.12. Антоновна, будьте добры.
Пока открываем тексты. Мы сможем в протяжении урока увидеть, откуда первые долги, история долгов.
Да, что, наверное, сразу открывать 28 главу Второзакония. Там среди всех благословений найди и про долги.
4.12.
Да.
Умею жить. Из скудности умею жить в изобилии. Научился всему. И во всем насыщаться. И теперь Богу.
Слышите? Вот Павел. Как он относится, что значит умею жить?
В изобилии.
Научился. Как научился? Только на практике.
Жить.
Братья мои, надо все-таки учиться, вот как мы про вдову говорили, что вот она взяла и что отдала все, что имел.
Ну да, то есть если бы он не учился, просто так легко бы, он не писал, что учиться.
Да.
А если он указал слово, сказал учиться, значит он сам этому... Ну...
Это не обязательно ошибаться. Учиться это когда я даю, и Бог дал мне силы к этому отнестись равнодушно, то я выучился, понимаешь? Это не обязательно, что я должен согрешить, а потом я вот научился.
Здесь мы научился всему и во всем насыщаться и терпеть. То есть он научился, он через это прошел.
Можно пропить?
Да.
Сколько времени заняла учеба?
У Павла? Откуда мы читаем это слово? С филиппийцем. Это он пишет из тюрьмы. Поэтому Павел говорит, что он всю жизнь вот этим и занимался.
Но в 13 стихе он пишет, как он учился.
Ну, пожалуйста.
Он пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если мы будем учиться своими силами, мы никогда не научимся.
То есть он свободен и от изобилия, и от недостатков.
Да. И причем учеба заключается в том, что он абсолютно одинаково себя чувствует, когда он сытый и когда он голодный.
В отношениях с Господом, правильно?
Конечно. Ну, дорогие друзья, даже нельзя допускать мысль о том, что христианство – это, ну, будем говорить, наши личные заслуги или наши усилия. Но трагедия в том, что за Богом никогда не будет проблемы поучаствовать в твоей жизни, лишь бы ты выполнял свою часть. Да.
Мы можем брать Павла вообще в пример, говоря об освобождении от долгов. Человека миссия, проповедь.
Хорошо. Давай так вспомним. Здесь еще будет еще один момент, такое поручительство. Поручительство и долги. Где Павел встретился с такой проблемой? И нарушил и попечительство, и заговорил за долги.
Сын мой, которого я родил в узах.
Да. Это послание к Филимону. И он что делает? Долги Анисима. Говорит, что? Я заплачу. Я заплачу. А гарантию за Анисима дает следующую, конечно, поручаться нельзя было, но он говорит, прими его, как мое сердце.
Ну, это не совсем поручительство, я думаю. Это если бы он сказал, вот когда ты его примешь, он будет 100% тебе послушен и прочее, вот это уже поручиться. А когда он просит его, прими его, как...
Да, как брата.
Как брата, да, прими его просто.
Прими, как мое сердце. Ну, такая то что?
Поручительство. Он да. В залог свое сердце дает.
Да.
Поручительство – это когда ты за кого-то ручаешься.
Вот он и ручается.
Но здесь он не ручается за него. Он просит просто принять Анисима. Он не говорит, что... Если бы он сказал, когда ты его примешь, я ручаюсь, что Анисим будет тебе полностью послушен. Понимаете?
Леночка, он здесь говорит еще о том, что ты сам мне должен.
Кому? Ну, а кержан говорил этому рабовладельцу, причем.
Филимону.
А если прочитать 15 стих и Филимону, ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. То есть идея в том, что Филимон же сбежал.
Ну да.
А теперь он, ты прими его как мое сердце, и я надеюсь, что он опять не втече.
Ну, надеюсь. Он не говорит, что точно. Понимаете?
Когда мы одалживаем, мы тоже надеемся.
Понимаете, что такое поручитель? Если вы с деньгами имели дело в банке, иногда говорят, есть поручители такие.
Да.
Что когда кто-то берет сумму, он предоставляет поручителя. И если ты сумму не отдаешь, кому звонят? Поручителю.
Проблема.
И требует
Правильно, он же уже в узах был.
Да, потому и в притчах, кстати, сказано, что не ручайся за ближнего своего.
Идея в том, что будучи в узах, он уже не мог сказать, я приду и буду у тебя рабом вместо Филимона, потому что я в узах. Хотя он, я так понимаю, этими словами готов был сказать и это. Но он говорит, я в узах,
Я, ну, если я поручаюсь, а он сбежит, я приду, стану рабом вместо него.
Где так написано? Я не понял.
Но я в этих словах, я в этих словах Павла вижу это, но он в узах находится.
Собратья, меня сейчас интересует вопрос. Вот какие чувства у нас возникают, когда мы вступаем в деловые отношения с людьми по вопросу займа и по вопросу отдачи? И теперь, когда приводим Павла и приводим Анисима, и уже мы взяли еще и Филимона, то оказывается, только люди, которые всю жизнь этому учились. Это не... Некоторые думают, это благодать Божья, и она меня изменит. Благодать Божья будет давать тебе силу, а ты должен пробовать свой эгоизм сразу или по частям
искоренять.
Читаем еще одно интересное выражение. Деяние 19:9-16. Сегодня молодежь и вообще... Надо сказать, общество имеет идеологию потребительства, и это раскручивается. Причем все хотят все и сейчас.
Больше получить, а меньше
отдать. И даже не в отдаче, а то, что люди не могут жить... Не в долг. Всех, даже теперь сказано, весь Запад живет как
в
долг или в кредит.
Все кредитные карточки. Не хватает, бери кредит.
Стоит вопрос. Мы, как христиане, можем исповедовать идею «все и сейчас».
Все и сейчас нет, но сказать, что абсолютно не брать никогда в долг, тоже, мне кажется, не совсем будет правильно.
Не будьте случаях. Должны никому ничего, кроме взаимной любви.
Ну, до этого дойдем. Но сейчас рано трогать. Значит, Деяния 9:16.
И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое.
Ну, долг.
Значит, чем Павел должен был рассчитываться за призвание?
Страданиями.
А теперь кому он должен? Римлянам 1:14.
Я должен и Илинам, и Варавам,
мудрецам. И варварам.
А варварам.
Но он ничего не
видит. Илинам и варварам.
Да. Значит, Павел, много надо было страдать за кого? За тех, кого он вообще в глаза никогда не видел.
Мудрецам и невинным.
Ну, долгу, в смысле, проповедовать благую весть. Ему открыто.
Хорошо. Сейчас еще один момент. Вы думаете, если Павел работал, ну, проповедовал Евангелие, то он что, не работал?
Работал. Днем и ночью шил палатки.
Будучи в тюрьме, он не мог жить.
Ну, в тюрьме не мог.
Не, но в тюрьме он на казенных харчах уже не сидел. Да?
Ну, государство его кормило. А на свободе нуждам моим, да дальше? Не-не-не-не-не.
Способствовали.
Не, нуждам моим и бывшим при мне послужили, что руки мои, что сии.
Ну там да, но в этом тексте все-таки еще это благовестие. Там, да, там есть. А здесь благовестие.
Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы не делили это.
Это важно именно так делать.
Нельзя делить евангелизация, это одна статья, а отношения мои с вами, это уже другая статья.
Нужно учитывать контекст. Когда мы используем какую-то фразу или какую-то идею, всегда нужно учитывать контекст, где написано. А сама идея может быть правильная, но контекст может не соответствовать именно в данном стихе. Могут быть другие места, где об этом говорится, но, допустим, не это место. Здесь же именно речь идет о благовествовании. Но то, что вы говорите, это правда, что Павел давал помощь и финансы.
То есть, будучи на евангелизации, он сам спонсировал тех, кто с ним работал.
Ну вот давайте прочитаем. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящихся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что есть сила оно Божия ко спасению всякому верующему. А чего должен? Благовествовать здесь именно идет речь.
Благовестие
вот.
Всегда является...
Можно прочитать стих?
Да.
Не серебра, не золото, деяния 20:32. Ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужда моим и нужда бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать.
Вот весь текст.
Ну, давайте вернемся к вопросу.
Для меня, дорогие друзья, вопрос такой. Какие долги и кому я сколько должен? Молодежь говорит, всем, кому я должен, всем дальше...
Я прощаю.
Всем я прощаю. Понимаешь, банки и все, кредит, сегодня были в Кобыляках, выхожу, и большая такая реклама, кредиты выдаем вот быстро, раз, всем, кто хочет. Быстро и сколько надо. Да, и вот я как человек, христианин, как я должен к этому отнестись?
Равнодушно.
Осторожно.
А поблагодарить за эту возможность.
Сегодня.
Как возможно. Люди предлагают кредит, что плохого.
Значит, смотрите, что я читаю. Есть вот две выдержки. Идите вперед. Исполняйте свой долг любой ценой. И трудности, которые кажутся непреодолимыми, и трудности, которые кажутся непреодолимыми, и наполняют вашу душу страхом, исчезнут. И еще одну выдержку. Мы должны исполнять свой повседневный долг, убежденные в том, что нам дается благословение, когда будем в нем более всего нуждаться. И когда мы научимся так поступать, увидим, что Бог отвечает на все наши молитвы. Если мы сильны, наш долг поддерживать слабых. А долгом надо бояться, как заразы.
Давайте уточним все-таки.
Не, пожалуйста.
Нельзя такие слова говорить. Но есть же, любая инвестиция невозможна без долга. Любая.
Поясни.
Любой бизнес-проект немыслим без долга.
Поясни.
Но я любой, ну, фермер покупает комбайн в долг. Да. Лизинги. Это долг.
Да.
Но я покупаю комбайн, чтобы работать. Он, я его отобью за 2 года, за сезон. Да чего его бояться?
Хорошо, да, а если не отобьешь, Олег?
Риск есть, да.
А что не заработать за сезон?
Так, вот риск.
Так я на хламе не заработаю. Я беру оборудование, я инвестирую, я просчитываю, я делаю расчет. Я продумываю. Да, нужна стабильная экономика. Да, не как в Украине. Если все складывается по калькулятору, да, то мы говорим, молимся и берем и двигаемся. Посмотрите, какие бегают комбайны вот за окном. Посмотрите, да. Это все долги. И они выплаченные уже. И люди радуются, и кричат аминь, аллилуйя.
Но если такой...
Это долги. Джон Диры, кейсы, это все долги. Только они уже выплачены. А где-то нет.
Не все так однозначно.
Нет, брали или не куплял за деньги. Нет, по-разному есть.
Ну, я знаю, он за деньги покупает.
Да, ну ты ж вначале. Ну, где-то занял, где-то докупил, где-то в долг, где-то должен. Ну, говорит, что поставить крест на институте долгов, ну, я бы так... Надо различать потребительский, инвестиционный. Это разные вещи. Это от слова одно. Но есть потребительский, но есть инвестиции.
Олег, ты не в этом институте учился?
Нет, давайте сейчас эти две темы. Значит, первое. Читайте второзаконие. Второзаконие. Мы с Петровичем там остановились. Начни читать про долги.
Повторите.
28, второзаконие, 13.
Ну,
нет, 12. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу твою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твои, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы.
Какой это долг? Это инвестиционный или это необходимый? Или это кабала на межгосударственном уровне? Так вот, дорогие друзья, о чем я говорю? Философия вот эта о долгах, она была заложена для того, чтобы вас сделать зависимым. Самое простое, даже если вы еще не очень тренированные, то займите 20 гривен человеку, который вам не отдаст. И вы покой уже теряете сразу. И вы сразу теряете покой. Да.
Вот мы с другой стороны читали из слова Иисуса, который говорит, что если даешь в долг, то не рассчитывай получить. Значит, он предполагает, что есть люди, которые берут в долг.
Да.
И он не осуждает здесь это. И, между прочим, в Ветхом Завете есть еще, помните, там, за рубашку, что если дал тебе в долг, то ты, чтоб же...
Да, горе, за солнышко.
Да, то есть, все-таки Бог располагает, что будут бедные люди, которые нуждаться будут в том, чтобы взять долг. Мне кажется, здесь нельзя вот поставить такие четкие рамки. Абсолютно ни копейки долга, вот, или все, что хочешь, бери, сколько хочешь. Здесь, мне кажется, нужно иметь какой-то здравый вот смысл, что ли, баланс.
А как баланс определить?
Вот я для себя определяю так. Когда я беру, например, что-то в долг, я не должен попасть в ситуацию, как Олег говорит, риск. Риска не должно быть. Когда я беру в долг, я предполагаю, как я могу вернуть, насколько я рассчитываю свои силы, возможности и так далее. Если мне, я говорю, что если у меня, например, не получится, то у меня есть запасной выход, там, такой-то или другой-то. Вот.
Можно по поводу взять долг, вспомнила
здесь уже в Белоконевке в один из моментов пришлось взять, ну как это, ну почти в дом, автомобиль для того, чтобы съездить, скупиться в Полтаву. И когда мы возвращались домой, по встречной полосе шла машина, что нам пришлось проехать вдоль леса, у нас сбивается боковое зеркало этой машины.
И надо заплатить, да?
Да.
Ну как?
Ищем,
находим. Значит, надо было учитать.
Да, ну вот да? Взяли машину в долг. Ну, поэтому, когда ты берешь долг, понимаешь, что...
Да. Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда.
Да. Надо быть к этому готовым, что если ты берешь долг, то тебе придется отдавать и отдавать с лихвой.
А еще ж потребуют с тебя моральный ущерб.
Потому что причем взять, сядь и подумай.
Ну так трудно говорить, но многие, не многие, но некоторые христиане в связи с тем, что они потерпели экономические потрясения, не только ушли с христианства, но ушли из жизни. И это на безобидном.
Потому что бездумно бьют.
Нет, даже Елена Вайт пишет о том, что очень многие строили молитвенные дома и брали в долг. И она это не оправдывает. И она говорит, как они построили молитвенный дом всего на несколько, начиная собирать с мелочи. И построили, ну построили без долга.
Нет, она там говорит об этом, и она еще говорит о долге, когда брали. И она не осуждала этот момент, но
осуждала.
Требовала, чтобы быстрее отдали долг. Вот. Но именно абсолютно, чтобы... Вот,
вот абсолютно.
Я такого не нашел. Может, вы нашли?
Ну, нашла. Знаете как, может быть, да, оно и звучит, но вот сейчас такая мысль пришла в голову. То, что вот Геннадий говорил по поводу долга, да, бедные всегда будут... Но когда мы в этом ракурсе смотрим, то это бедные люди просят в долг, потому что у него рубашки нету, потому что к нему пришел друг, у него буханки хлеба нету, он идет и стучит и будет всех. А другое дело, когда у тебя есть, ну найди, ну попробуй найти вариант сам пройти этот путь, не беря в долг.
Когда у тебя есть. Но вопрос, когда у меня есть, это всегда такой вопрос, широкий. Кто-то может считать, что это у меня уже
я
есть,
имею, ну,
а кто-то считает, что нет.
Примеры Христа, которые ты о долге привел, я тебе говорю, у человека не было рубашки, у человека не было вечером буханки хлеба, он пошел брать в долг. Когда у него
давайте
не было.
Вернем слово Алексеевичу.
Значит, решаем первый вопрос. Если вы хотите занимать, занимайте. Ну, вы хотите попробовать занимать. Но что я вам могу сказать, вот за короткое время круг моих близких родственников, все, кто пошли этим путем, они потеряли покой.
Скажу один пример. Одна хорошая подруга у другой подруги своей близкой одолжила 5000. Ну и так и не отдала.
Уточняйте.
И умерла.
Валюту какую?
5000.
Ну вот смотрите.
Гривен.
Понятно. Вот вы говорите о таких крайних моментах.
А человек нормально живет.
Простой пример практически. Потому у меня зарплата через 2 дня. У меня нету 100 гривен. У меня зарплата 3000. Мне на 2 дня можно взять 100 гривен?
Можно.
Можно.
Так можно или нельзя все-таки?
На 2 дня можно, потому что у тебя есть сила, которая...
А таких случаев множество может быть. И что, каждую ситуацию разбирать нужно? Ну, то есть...
Это мы категорически утверждаем.
Да, вот я о чем и говорю.
Мы как-то забыли тексты, которые мы читали. Смотри.
Я просто говорю о том, что категорически говорю, что нет...
Про законие. Мы забыли об этом. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою. Пропускаем и конец читаем. Будешь давать, а сам не будешь брать взаймы, если берешь займы, то что-то значит где-то не так.
Нет, не об этом здесь. Смысл текста как раз о том, что ты будешь богатый. Не в том, давать или не давать в долг, или брать или не брать. Если контекст прочитать, то Бог просто приводит в пример. Я тебя так обогащу, что тебе не будет нужды брать
в долг. Я не вижу здесь сильного богатства. Я вижу здесь, что вот дождь есть в земле твоей. Ну, благословение дел рук твоих.
Ну, если не придираться к слову богатство, имею в виду достаток. Пусть да, будет достаток.
Можно вопрос?
Вопрос настолько же фанатичен. Тема урока «Освобождаясь от долгов». Вот. Но все примеры, которые вы приводили, они все равно в рамках финансовой системы. А можно ли быть свободным от финансовой системы в принципе?
И я скажу точно. Когда Бог создал Адама и Евы, вообще финансовой системы не было.
Когда вы говорили, кому лучше давать деньги или принимать деньги, а да. На самом деле руки потирает хозяин печатного станка.
Да.
Третье лицо.
Да.
Не упустили из виду третьего, который все время так прячется. А освободиться от этого третьего, в принципе, возможно.
Можно, надо революцию устроить.
О,
и забрать самостоятельно. Это единственный случай. Но это противозаконно.
Я даже больше скажу. Долг всегда присутствует. Например, работодатель берет работников на работу. Он должен им будет заплатить деньги через месяц. А вдруг случится что-то у него такое, 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 и он не сможет заплатить. Как ему тогда будет? Фактически он берет их в долг. Они работают, проработали день, второй, месяц проработали, вот подошло время зарплаты. Понимаете? Это тоже своего рода долг.
Друзья мои, я прошу, давайте выйдем из мира и вернемся опять в Писание. Что нам говорит Бог? И что Он нам обещает, если мы будем слушать Его голос, читать Его Писание?
Две мысли, Антоновна, сразу отвечаю. Первую, которой брат говорил, когда ты берешь в долг, во-первых, это говорит, что благословения Божьего на тебе нет. Ну, прочитай.
Ну, это же 28 глава. Не-не-не, 28 глава. Она начинается с чего?
Благослови
себе. Значит, если ты, когда перейдете... будешь слушать гласа Господа твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то, и далее идет то-то, 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 и в том числе, давать будешь, брать не будешь.
Ну и что?
Так вот,
проблема, значит, проблема, где собака порылась.
Говорит ли это о том, что абсолютно никогда не будешь брать?
Ну,
подожди, написано в общем. Есть еще в Библии такие слова, что нищий всегда будет перед глазами твоими. Чтобы тебя, ну, проверять на вшивость.
Вот тоже. А что они считают?
А ты кто? Ты кем себя считаешь? Нищим или вот благословенным? Но богатых у нас нема.
А что, нищие всегда неправедные только люди? Бывают неправедные.
Хорошо, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы свидели. Во-первых, если человек благословен Богом, он деньги не занимает. Это раз. Вторая мысль, вот как здесь написано, что... блажение что? Давать, нежели принимать. Теперь участие Бога вот в этих отношениях. Притчи 19.17. Притчи 19.17.
Сладок для человека хлеб.
Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его.
Кому дает взаймы? Так что, Бог просит.
Нет, дорогие друзья, я хочу, чтобы у вас теперь созрела картина. Что если я не... Почему же я делал ударение на категоричности? Потому что если вы не занимаете, то вы уже благословен. Если вы даже занимаете другим и вам не отдают, то Бог пообещал, что Он что? Рассчитается. И мне более симпатичная мысль, что все, кто не
который дает, но не берет.
Да, что Бог с ними рассчитается. И последняя мысль. Это...
О, Алексеевич, это же есть освобождение от долгов. Ну, в смысле, тебе Бог... должны, но ты сказал...
Прощу. Да, да. Ибо воздастся тебе в воскресенье праведных.
Свободный один и второй, да, получается. То есть нажался, но боверощины же тебя простят. Не имеет имя в
виду? Сразу скажу на вашу ремарку, Геннадий Николаевич. Бог очень строг. Очень строг. Он сказал, что все долги надо, чтобы кто-то платил. Поэтому Бог строг к возвращению долгов. Но вместе с тем он предусмотрел, каким образом от долга можно человеку освободиться законным путем. Это седьмой год, это чтобы ты выкупил себя или другой тебя выкупил. Но меня тема интересует, как я должен поступать. Первое. Я должен себя настроить, что я не должен занимать. Поэтому, собратья, я урок для себя провожу. Я не должен занимать. Второе. Я должен дать возможность Богу устроить мою финансовую жизнь так, чтобы это было абсолютно по Его воле. И последнее. Разве только только в материальном мире мы должны? Или если еще есть какие-то долги? Ну, один уже мы говорили, я должен проповедовать Евангелие. Другие Тамара Николаевна сказала. И сейчас это... Или скажите, может, вы быстро.
Ну, это я не знаю, где, но никому не будьте должны.
Это римлянам, римлянам 13 глава. Римлянам 13 глава, 7 текста. Будьте добры, Алексеевич, читайте.
Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому.
Не, минутку. Значит, вы видите, как долги делятся?
Всякому.
Всякому должное.
Да, что мы можем быть должны? Перечисляйте.
Подать. Оброк. Страх.
Это материальное. Это материальное. А потом переходит дедюм на что?
Страх.
Духовное.
На духовное.
Кому честь, честь.
Да.
То есть Мардохей был неправ.
И последний текст.
Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви.
Слышите? Зачем нужны долги? Чтобы посмотреть, как ты можешь их отдавать.
Так что, мне научиться, да, нужно же взять.
Брат мой, да ты должен, ты только родился, и ты уже должен. Абсолютно должен всем, начиная от родителей и государством, которое законно или незаконно, но уже на тебя наложило долги.
Считаю, что не совсем так. Я, родившись и живя, должен Богу, А когда Бог мне говорит, что я должен другим, тогда я им должен. Потому что мое обязательство, прежде всего, только перед Богом. Только перед Ним, не перед человеком.
Если ты не вложил в долги.
Потому что человек, каким бы ни был щедрым, даже то, что он мне дает, он дает то, что он получил от Бога. Единственный только Бог из ничего мне дает. И единственный Он, кому я обязан, по большому счету. Потому и...
Хорошо. Пусть Бог благословит нас проходить вот еще одну тему по жизни, это вопрос долгов. Но хорошо, когда вы никогда, слышите фразу, вы никогда не берете в долг, но всегда чувствуете себя кем?
Должником.
Вот это самое хорошее состояние. Ни в кого ничего не берете, но всегда чувствуете себя что? Должником. И любите рассчитываться, дорогие друзья. И любите рассчитываться. Хорошо. Еще есть мысли, которые можем...
Есть, Алексей.
Да.
Разрешите я ее прочитать. Бог может облегчить долговую ситуацию. Однако в большинстве случаев он отдает решение долговой проблемы в наши руки, приглашая руководствоваться его советами из Писания, ведь мы его управители и должны действовать в соответствии с Божьей волей.
Ну, может быть, тогда надо брать уже и предыдущих два урока, если вы эту цитату хотите брать, что если вы хотите быть свободным от долгов и быть хорошим управителем, то мы уже должны... Это вопрос десятины, вопрос приношений и вопрос чего? Долгов. Вот уже по пунктах мы уже идем и определяем, ну, какие мы управители.
Да, я только хотел бы пояснить, чтобы вы понимали все. Я за то, что и говорит Владимир Алексеевич, чтобы вообще не иметь долгов и никогда не брать. Это так. Я тоже за это двумя руками полностью. Только лишь может быть случай исключительный, когда есть необходимость. А так никогда лучше не брать долгов. Никогда. Это да, я.
Хорошо. Мы молимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, как управляющие мы для себя находим еще один пункт, как правильно управлять. Это никогда не влезать в долги. Просим Тебя, прости, где у нас еще проявляется плотская натура, когда мы хотим, чтобы было все быстро, чтобы было в то время, когда это мы планируем, и особенно, когда не совсем чистые мотивы движут нашим существом. Просим Тебя, прости, где в вопросах долгов мы были виноваты, каемся перед Тобой и желаем жить так, как мог, чтобы каждый мог сказать, как Павел, умею жить. И независимо от того, какие обстоятельства, мы могли бы чувствовать, что Христос живет в нашем сердце, и эта жизнь остается прекрасной, независимо от внешних материальных обстоятельств. Аминь.
Аминь. Thank you.